Здравствуйте, дорогие друзья. Хорошо ли меня слышно, хорошо ли меня видно? С вами сегодня будет Алексей Егоров и наши гости. Мы в преддверии Нового года хотим сообщить вам две замечательные новости. Одну хорошую, одну плохую. Плохая новость заключается в том, что это последний наш вебинар по продукту в этом году. Это плохая новость. Хорошая новость в том, что мы эти вебинары будем проводить в следующем году и на более высоком качестве, на более высоком уровне. И в преддверии наступающего Нового года, праздничных столов, мы хотим поговорить о том, как сделать так, чтобы мы были здоровы, несмотря на все праздники и ликования, так, чтобы минимализировать тот вред, который мы наносим своему организму, переедая за праздничным столом, и сделать так, чтобы мы вышли из праздников более здоровыми, счастливыми, красивыми, так, чтобы наш стол был полон дняв, чтобы мы за него вставали полной сил, а не, так сказать, с тяжелым чувством переедания. Сегодня мы продолжаем встречу, очередную встречу с доктором Романом Мальковым, специалистом по фитнесу и правильному питанию. Я уже представлял Романа Малькова, 2 недели назад он проводил у нас интернет-конференцию, которая получила очень хорошее, множество положительных отзывов. И сейчас мы вместе, то есть Роман Мальков нам расскажет о том, как сделать так, чтобы питание наше приносило нам максимальную пользу и сделали, и это тот компонент, который абсолютно необходим для того, чтобы мы были здоровы. Правильное питание, включая трансферфакторы, включая новые наши продукты, которые появятся у нас в ближайшее время, в 2016 году, плюс еще здоровый образ жизни, это гарантия долгого, счастливого будущего. И сейчас я передаю слово Роману Евгеньевичу Малькову. Он нам сегодня расскажет о том, как правильно питаться. Пожалуйста, Роман Евгеньевич, прошу вас.
Здравствуйте, здравствуйте, друзья, коллеги. С наступающим Новым годом всех поздравляю. Сегодня продолжаем рассказывать о правильном питании, о здоровом образе жизни. Тема сегодняшней презентации – это жиры. Как правильно выбирать продукты, содержащие жир, чтобы вести здоровый образ жизни. Хочу сказать, что вы можете писать вопросы, но отвечать я на них буду уже в конце презентации, потому что во время презентации как бы трудно отвлекаться на вопросы. Так что пишите, но ответы будут в конце презентации. Те, кто меня не знают, не был в прошлый раз, расскажу немножко о себе. Я работал в США 15 лет. Вот это мое место работы. Нью-Йоркская фондовая биржа на Уолл-стрите. И я консультировал брокеров, те, кто работает вот здесь, это называется трейдинг флор. Это место, где происходят сделки, продаются акции больших крупных компаний. И у брокеров, у них стрессовая работа, они плохо, нерегулярно питаются, поэтому очень многие страдают лишним весом. И я вот занимался тем, что консультировал их, как правильно питаться, как заниматься фитнесом. Проработал я на Нью-Йоркской фондовой и выпустил книгу, которая объясняет очень доходчиво, как заниматься фитнесом, как правильно питаться. Вот эта книга представлена здесь. The Carb Cycling Diet, она до сих пор продается в США и в Европе и пользуется популярностью у тех, кто ведет здоровый образ жизни и активный образ жизни, занимается фитнесом, потому что, по сути, это программа занятий фитнесом и программа питания для тех, кто занимается фитнесом главным образом. Вот. Но мое текущее место работы, я работаю в Реклиник в Москве, занимаюсь реабилитацией позвоночника. У меня есть мои авторские упражнения, которые сочетают в себе и фитнес, и лечебную гимнастику для позвоночника. Это мое текущее место работы. Но теперь мы переходим на... Продолжаем уже говорить, рассказывать о жирах. Но вообще жиры, они... немножко истории. Вот с этого слайда жирная история, да? Немножко истории. Как все развивалось. В 19 веке резко возросла заболеваемость сердечно-сосудистыми заболеваниями. И медики бросились изучать причины, почему резко это возросло, и обнаружили связь между холестерином и вероятностью заболеваний сердечно-сосудистой системы. Чем выше холестерин обнаружили, тем выше вероятность отказа сердца, нашей сердечно-сосудистой системы. И тогда же пациентам стали запрещать продукты, содержащие животный жир. То есть в животном жире находится холестерин. И вот эта связь между жирами и холестерином, она много-много лет доминировала над рекомендациями, над диетическими рекомендациями. И жир и холестерин были как бы... были как бы причиной всех бед. Но с холестерином, оказывается, не все так просто. И обнаружилось, что жир действительно повышает холестерин. Но со временем обнаружили, что есть хороший холестерин, это высокой плотности, и плохой холестерин, низкой плотности. Но холестерин как бы переносит переносчики, это липопротеины, которые доставляют холестерин к органам, тканям, к сосудам. И вот эти вот переносчики, как я сказал, бывают высокой плотности и низкой плотности. И вот уже следующая глава диетологии разделила насыщенные жиры на две части. Те, которые повышают плохой холестерин, и те, которые... на него как бы не воздействует. И оказалось, что недостаточно просто замерить весь холестерин, как делали раньше. А важно вот именно обращать внимание на липопротеины. И насыщенный жир в последнее время реабилитировали. Оказывается, что плохой холестерин ЛМП, так называемый, липопротеины, которые переносят холестерин, он тоже неоднозначный. В нем насыщенные жиры, вот это, вот где было, так что, когда? Насыщенные жиры, оказывается, воздействуют главным образом на нейтральную часть и не повышают вредную фракцию. И поэтому насыщенные жиры в последнее время реабилитированы. И в этом году изменились даже рекомендации FDA, это организация Food and Drug в США, которая контролирует медикаменты и продукты питания. И теперь рекомендуется употреблять продукты нормальной жирности. Все это было результатом того, что многолетние исследования показали, что безжирные продукты не оказывают никакого защитного свойства на сердечно-сосудистую систему, в частности. И риски сердечно-сосудистых заболеваний увеличиваются у людей, которые используют даже безжирные продукты. Вот. Теперь с этого года... рекомендованные продукты нормальной жирности – это хорошая новость для нас. То есть теперь можно почувствовать полный вкус и молочных продуктов, и сыра, и других продуктов. Но как бы собака зарыта в количестве. То есть здесь важно, сколько вы съедите нормальных продуктов с нормальной жирностью. То есть если съесть много, тогда... возникают уже проблемы. То есть нужно следить за количеством. Но про это отдельный разговор. Будет отдельная презентация про питание, про диету. И В то же время, за последнее время накопились исследования, которые показывают, что трансжиры, вот они как раз особенно опасны. Я про них расскажу сегодня, про трансжиры. И трансжиры вызывают как раз сердечно-сосудистые заболевания. Есть данные, которые показывают, что трансжиры связаны даже с возникновением рака. Поэтому вот трансжиры как раз это то, что самое вредное и самое опасное. Трансжиры, кстати говоря, бывают разные. Они встречаются в природе. То есть природа тоже делает как бы трансжиры. И трансжиры производит человек. Так вот, оказывается, они не оказывают вредного влияния, потому что они имеют другую изометрическую конфигурацию. То есть молекула по-другому расположена в пространстве, и поэтому организм распознает такие трансжиры и их метаболизирует. К тому же таких трансжиров поступает очень мало, и организм быстро с ними справляется. А вот те трансжиры, которые произведены промышленным способом, они, как я сказал, имеют другую конфигурацию в пространстве, и их поступает в большом количестве в организм, и поэтому это вызывает проблемы. Но про них я еще остановлюсь, расскажу чуть позже про трансжиры. На самом деле, вот эта фраза «мы то, что мы едим», она на 100% правдива, потому что если посмотреть на состав жира, то он у всех людей различный, в зависимости от места, где человек живет. Скажем, люди, которые живут около Средиземного моря, если провести анализ жира, то он будет отличаться от жира, который вот человек, если живет, скажем, в средней полосе России. Это зависит от питания, от того, какие жиры поступают. И, как я сказал уже, что раньше из жира сделали как бы такого, сделали из него как бы причину ожирения. Почему? Потому что в жире находится большое количество калорий. 1 грамм – это 9 калорий. Соответственно, если вы съедаете много жира, то к вам поступает много калорий. Но не все так однозначно. Конечно, количество важно. Оно всегда как бы стоит во главе угла. Не так важно состав, что вы едите. А если вы хотите похудеть, то самое важное – это количество калорий, которое поступает в организм. И вот поэтому жир, он в этом плане остается как бы на первом месте. На него нужно обращать внимание, потому что слишком много жира означает слишком много калорий. Сама по себе молекула жира, она состоит из глицерина. Вот здесь на слайде вы видите глицерин, и к нему присоединяются жирные кислоты. 1, 2, 3 – это жирные кислоты. И когда эти связи расщепляются организмом, вот тогда и высвобождается энергия. Вот поэтому молекула жира высвобождает так много энергии. И вот про жирные кислоты мы еще поговорим чуть позже. Жиры бывают двух видов. Это насыщенные и ненасыщенные. То же самое, как и животные и растительные. То есть насыщенные жиры – это животные жиры. Птицы содержат тоже насыщенный жир. А ненасыщенные жиры – это растительные жиры, растительные масла. И они, как правило, жидкие по своей как бы структуре. А насыщенные жиры, как правило, твердые. Вот здесь показана схема. И как вы видите, ненасыщенные жиры, то есть растительные, они бывают трех видов. Омега-3, 6 и 9. И здесь отдельно показаны трансжиры. Вы видите, они стоят как бы в стороне, трансжиры. Хотя трансжиры могут образовываться из омега-жиров при их окислении. Но просто на этой схеме они выведены так в сторону, для того, чтобы показать, что это как бы отдельные такие вредные жиры. Дальше. Что такое жирные кислоты? Ну, жирные кислоты – это органические молекулы, в которых содержатся центре содержится молекула углерода. И молекула углерода, как вы знаете, она четырехвалентна. То есть она, у нее как бы четыре руки. И как бы двумя руками эта молекула держится за соседние атомы углерода, а еще две свободные валентности, две свободные руки, они, получается, получаются свободными. То есть, когда они свободные, тогда это получается ненасыщенный жир. Когда эти молекулы заняты другими атомами водорода, например, то этот жир называется насыщенным. Вот дальше на схеме это просто видно, как это сейчас переключится. Зависает компьютер. Да. Ну, вот ненасыщенные связи, они как бы могут насыщаться кислородом. Почему? Да, не будет. Ну, сейчас, да. Вот, вот эта схема, значит, здесь так прыгает. Ну, не сразу. Да. Вот эта схема показывает разницу между насыщенными и ненасыщенными жирами. Вот это вот зеленым цветом выделена как раз связь двойная. Она сюда вот может присоединяться молекула кислорода и окислять этот жир. Когда он окисляется, когда присоединяется молекула кислорода из воздуха, когда жир становится вредным, прогорким, он даже вкус меняет, он загустевает, и такой жир, попадая в организм, вызывает воспаление и множество нежелательных реакций для здоровья. Вот поэтому, чтобы это предотвратить этот процесс, чтобы молекула кислорода не могла присоединиться, этот жир самым образом обрабатывается при промышленном производстве и соединяется с молекулами водорода, гидрогенизируется для того, чтобы эту связь уже занять молекулой водорода, чтобы для кислорода уже не оставалось места, не оставалось свободной связи. И вот в процессе гидрогенизации жира образуются вредные фракции, трансжиры, о которых я чуть позже тоже расскажу. Среди растительных жиров, вы, наверное, слышали, есть омега-3,6,9. Ну, про омегу-9 особо внимания на нее не обращают, потому что она, как бы, омега-9 большого значения не имеет. А важно омега-6 и омега-3. Вот, в частности, на этом слайде показана информация на омеге-6. И показаны продукты, в которых содержится много омега-6. Обычно это растительные масла, подсолнечное масло, как видите, соевое масло, хлопковое, все те масла, которые мы употребляем в больших количествах. В диете россиян омега-6 очень много. Она поступает к нам в больших количествах. И в этом даже проблема. В том, что мы съедаем, потребляем очень много омега-6 жиров. И избыток омега-6 жиров, как здесь показано, вызывает точно так же воспалительные процессы в тканях. И сгущение крови. И вот это воспаление, оно становится хроническим. Когда человек постоянно потребляет большое количество омега-жиров, у него постоянно в организме развиваются воспалительные реакции, хронические. Это ускоряет старение и оказывает негативное влияние вообще на здоровье. Поэтому желательно уменьшить потребление омега-6 жиров, то есть сократить потребление подсолнечного масла в первую очередь. И кукурузного, да, вот здесь вы видите список масел, в которых много омега-6 жиров. То есть это нужно уменьшить в рационе. Следующий слайд про омегу-3. Сейчас он переключится. Омега-3 мы потребляем как раз мало. Она содержится в основном в рыбьем жире, в рыбе, в зеленых зелени, там, где вообще присутствует хлорофилл, там же присутствует омега-3. Вообще омега-3 это такой жир, который участвует вот как раз в процессах фотосинтеза. Рыба сама по себе омегу-3 не синтезирует, она ее накапливает. Накапливает она ее из того, что она ест. Из планктона попадает омега-3. В планктоне, который присутствует в море, как раз происходит фотосинтез, и там много омега-3. Точно так же омега-3 много, как я сказал, в зеленых растениях, в шпинате, даже в траве. Вот коровы, когда они летом щиплют и едят траву, в их молоке содержится омега-3, потому что она из травы попадает. А вот зимой, когда коровы едят сено, к ним омега-3 не попадает, и молоко, соответственно, зимнее молоко не содержит омега-3. Опять же, жирные сорта рыбы лучше накапливают в себе омега-3, чем такие менее жирные рыбы. Дикоживущая рыба больше содержит себе омега-3, чем та, которую кормят на фермах. Вот. Омега-3 оказывает защитное действие на сердце. Показано было исследованиями, что те нации, которые живут вокруг Средиземного моря, питаются большим количеством рыбы, к ним поступает много омега-3 жиры, у них низкая частота сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов, то есть у них сердце и сосуды лучше защищены. И оказалось, что важно соотношение между омега-6 и омега-3. И, как я сказал, у нас в рационе диеты россиян и вообще европейцев, американцев соотношение примерно 20 к 1, 20 часть и 1 часть омега-3. Вот это соотношение нужно менять, делать его примерно 4 к 1. Здесь тоже на слайде показаны продукты, в которых много омега-6 и продукты, в которых много омега-3. Вот это соотношение, здоровое соотношение 4 к 1. Такое соотношение у людей, диете людей, которые живут вокруг Средиземного моря и вообще около моря, потому что как раз там это легко сделать, там это поступает омега-3 с продуктами питания. Так, теперь расскажу про пальмовое масло. Вообще, как вы видите на этом слайде, вот эти фрукты, это по сути продукт пальмовой пальмы. Это похоже на финики, но это не финики. Это как раз вот то, что пальмовое, то, что растет на пальме. Есть средняя часть, белая, это косточка. Вот из этой косточки добывают тоже масло. Оно называется пальмоядровое масло. И оно отличается от масла, которое добывают из мякоти. Из мякоти косточки, не из мякоти косточки, а из мякоти самого фрукта. Добывается чистое пальмовое масло. И их состав различный. Вот если посмотреть на производителя продуктов питания, то производителям невыгодно добавлять в свои продукты сливочное масло. Оно слишком дорогое. Это просто чисто финансово невыгодно. Поэтому производители ищут заменители. Чем же заменить сливочное масло? Во-первых, заменитель должен быть дешевым, и в то же время он не должен окисляться, потому что иначе такой продукт долго не сохранится на полке. И один из способов, чтобы продукт не окислялся, его гидрогенизирует масло. Да? Можно взять, скажем, подсолнечное масло, гидрогенизировать его, и тогда оно может храниться полгода и не будет окисляться. И второй способ – это использовать масло, которое содержит мало полиненасыщенных жиров. То есть просто окисляются вот эти вот ненасыщенные связи. Если в этом масле будет мало таких связей, то такое масло будет долго храниться и не будет окисляться. И вот в природе существует только три масла, которые содержат маленькое количество ненасыщенных жиров. Это вот растительные масла. Это кокосовое, пальмоядровое, о которой я рассказывал уже, и пальмовое. Вот среди этих трех масел самое полезное и самое как бы выгодное – это кокосовое. Я сейчас чуть позже покажу схему. А самое дешевое – это пальмовое масло. Вот на этом слайде вы видите представлены различные виды масел, растительных масел. Красным цветом это показано насыщенные жиры. То есть в растительном масле, в любом растительном масле присутствуют как ненасыщенные жиры, так и насыщенные. Насыщенные – это те, которые не окисляются. А вот ненасыщенные, они могут быть различных видов. Здесь они показаны и желтым цветом, и зеленым. Да? Это все ненасыщенные жиры, которые могут окисляться кислородом. И поэтому такое масло очень быстро и легко окисляется и становится прогорким и непригодным. Да? И вот поэтому производитель, если он, скажем, использует рапсовое масло, да, вот самое первое слева на слайде, то производителю приходится его гидрогенизировать. Да? И в процессе гидрогенизации образуется очень большое количество трансжиров, этих вредных трансжиров. Здесь получается примерно 93% рапсового масла будет содержать трансжиры вредные. И в отличие от этих масел, вот здесь показано, значит, как пальмовое масло справа, я крестик поставил красный, видите, это пальмовое масло. Красным цветом, опять же, насыщенный жир. То есть наполовину это насыщенный жир, он не окисляется. А вот посмотрите, самое последнее слева, кокосовое масло, оно практически полностью состоит из насыщенных жиров. И вот кокосовое масло не окисляется кислородом, его не нужно даже гидрогенизировать, и поэтому вот такое масло, оно самое полезное. Если вы где-то увидите в продукте питания написано «содержит кокосовое масло», то можете смело покупать такой продукт питания, потому что в нем не будет трансжиров. И вот на Западе сейчас происходит такая тенденция, что производители начинают все больше и больше использовать кокосовое масло. От пальмового масла как бы немножко уже даже и отходит, потому что в нем все-таки половина содержится трансжиров пальмового масла, потому что его приходится тоже гидрогенизировать. Вот на следующем слайде вы сейчас увидите, как происходит обработка масла. Первичное пальмовое масло подвергается гидратации или гидрогенизации, потом отбеливанию, его дезодорируют, чтобы запах ушел. И таким образом получается рафинированное, отбеленное, дезодорированное пальмовое масло. Плохого, в принципе, что в этом пальмовом масле? Единственное, что плохое, это то, что примерно половина – это трансжиры. Но это меньше, чем в других маслах, которые производитель может добавить. И, скажем, если сравнивать пальмовое масло или подсолнечное, то в пальмовом масле гораздо меньше трансжира, чем в подсолнечном, или в рапсовом, или в оливковом. Поэтому пальмовое масло как бы безопаснее для здоровья, лучше, чем другие растительные масла. Ну, за исключением, как я уже сказал, кокосового или масла из ядер, пальмоядровое масло. Существует... Сейчас мы переключим на следующий слайд. Очень медленно здесь происходит приключение почему-то. Так, все-таки вот чем вредно пальмовое масло? Оказывается, что большого-то вреда и нет никакого. Но пришло к нам это пальмовое масло и как пришли эти мифы к нам. Оказывается, что в Европе иногда можно видеть продукты, на которых написано «без пальмового масла». Но на самом деле производитель пишет это по другой причине. Он пишет это по той причине, что когда масло добывают, то есть используют пальмы, и в процессе вот выращивания этих пальм много деревьев вырубается. И вот есть борцы за природу, которые борются с тем, чтобы пальмовое масло не использовалось человеком так широко в продуктах питания. То есть они больше заботятся о природе, чем о человеке. И поэтому на этих продуктах иногда пишут «без пальмового масла», то есть заботясь о природе. У нас же это восприняли как будто бы это масло очень вредное и как бы неправильно восприняли посыл, что называется. Также у нас вот это масло пальмовое, да, оно условно его можно сравнить со сливочным. То есть если вы съедите много сливочного масла, да, это плохо для организма, повысится холестерин. Точно так же и с пальмовым маслом. Если его съесть много, то тоже повысится холестерин. Поэтому условно, по своей вредности, пальмовое масло можно поставить на равенство со сливочным маслом. И причина, почему оно так широко используется, в первую очередь, это та, что в нем содержится меньше транш желтка, в других видах масел. Да? И пытаются таким образом заменить трансжиры именно вот пальмовым маслом. Почему не используют кокосовое так широко? Ну, потому что его меньше на рынке, чем пальмовое, и оно дороже. Но я думаю, что в ближайшее время будут больше использовать кокосовое масло, потому что оно практически вообще не содержит в себе трансжиры. Вот на этой схеме вы просто можете увидеть название масел, да, например, как вот название полиненасыщенных жирных кислот можно встретить как бы в литературе. На самом деле самое опасное это как раз трансжиры, то есть вот эта гидрогенизация растительных жиров, она наносит гораздо больше вреда здоровью, чем вот этот миф о вреде пальмового масла. Ну, как я сказал, пальмовое масло тоже как бы содержит трансжиры, но не так много. И вот посмотрите на наших детей, да, они как бы просто им не оставляют выбора. Производители не оставляют выбора, потому что трансжиры присутствуют практически везде. Их много в первую очередь где? Там маргарин, это является как бы источником, первый как бы таким широким источником трансжиров. Потому что маргарин это растительный жир, который, как я сказал, специально обработан, гидрогенизирован. И вот маргарин содержит очень большое количество трансжиров. И современные производители кладут маргарин везде, куда только можно. То есть выпечка, торты, пирожные, печенье. То есть бесконечный список товаров, везде требуется жир, везде используется маргарин. А маргарин, он дешевый, он несколько раз дешевле, чем сливочное масло, поэтому его выгодно использовать. И таким образом, как бы к нам попадает большое количество трансжиров, именно через маргарин. Я уже забыл вот тот вкус сливочного мороженого, когда мороженое было сделано из сливок. В мороженом теперь сливок очень мало, в основном используются вот растительные жиры. И как бы мороженое тоже является как бы источником трансжиров. Соответственно, вот здесь про мандарин несколько фраз, да, написано. Так, для информации, да? Вот сейчас во всем мире идет тенденция по запрету использования транжиров. В некоторых странах Европы они уже запрещены. А с 2018 года все европейские страны и США запретят использование транжиров в продуктах питания почти что полностью. Сейчас у них во многих странах стоят ограничения на количество трансжиров, которые можно использовать. В России таких ограничений вообще нет. В России можно использовать любое количество трансжиров, и никто за этим не следит. Поэтому нужно теперь это как бы делать усилия самому следить за тем, что вы выбираете, какие продукты вы покупаете в магазине. Вот также в Европе и в США существует закон, который обязывает производителя указывать количество трансжиров на этикетке. Вот здесь вы видите, написано «трансфет 2 грамма». Это вот как раз трансжиры. Немножко расскажу про нашу продукцию, да, про ТФ, который к нам скоро придет. Да. Этот продукт не содержит трансжиров. На этикетке у ПРОТФ написано «трансфет 0». То есть это прекрасный... Вот здесь у нас есть... Ну, вам может быть плохо видно, но на этикетке написано «трансфет 0». То есть это прекрасный способ, как можно избежать поступления трансжиров в организм. То есть вы просто заменяете себе или завтрак, или ужин, вот приемом коктейля, и таким образом к вам не поступают никакие трансжиры, практически ноль. Вот это вот как раз то, что я рекомендую делать людям, своим пациентам, это избегать трансжиры, и это один из способов, как это сделать просто и эффективно.
Роман Евгеньевич, а все-таки вот в обычной жизни, вот как вот уменьшить потребление трансжиров? Вот, за новогодним столом, не опасаясь, что там будут трансжиры.
Ну, какой новогодний стол без салата оливье, да? На самом деле, покупной майонез, это тоже как бы почти 100% трансжиры. Майонез нужно избегать. И всегда можно сделать свой домашний майонез, как раз его хватит на праздничные дни. Он не успеет испортиться, он может в холодильнике храниться 7 дней. То есть вы просто в интернете наберите домашний майонез, выходит много-много рецептов, как его делать. И сделайте 30 числа свой домашний майонез, там не будет трансжира вообще, потому что никакой гидрогенизации не происходит во время приготовления домашнего майонеза, и там ноль трансжиров. Другой вариант, я лично беру иногда сметану, да, смешиваю ее с кетчупом и с уксусом. Взбиваешь, и получается вкус очень близкий к майонезу. Но никто не знает, что там в этой сметане. Там тоже может быть растительные жиры, заменители. Да? Поэтому все-таки лучше просто приготовить из яиц, из уксуса домашний майонез и им пользоваться. Кроме того, это касается жира, да? Кроме того, для того, чтобы позволить себе сладости в новогодний вечер или даже после него, единственный способ избежать того, чтобы глюкоза из этих сладостей превратилась в жир, это освободить депо гликогена. У нас в мышцах и в печени сохраняется глюкоза в виде гликогена. Этот гликоген используется во время физической нагрузки, интенсивной физической нагрузки. Как правило, это нагрузка такая энергичная, силовая. Вот если 30 числа вы сходите в спортзал и сделаете интенсивную силовую нагрузку на тренажерах, именно на мышцы направленные, на крупные мышцы, что у вас глюкоген сгорит. Вот. Освобождается в депо. И после этого любая глюкоза, которая будет поступать к вам, скажем, за новогодним столом, она пойдет не в жир, она пойдет на восполнение глюкогена. И вот этим способом я сам лично пользуюсь. Но, как правило, 30 числа в спортзале я один, больше никого нет. Все остальные режут салатики, помогают там готовить или еще что-то делать. Вот попробуйте спортзал. Если нет возможности сходить в спортзал, сделайте упражнение дома. Но нужно, чтобы напрягались крупные мышцы. Это грудные мышцы, бицепсы, скажем, мышцы ног, ягодичные. Их нужно хорошенько проработать. Не менее часа, скажем так, так энергично проработать. И после этого вы можете есть десерты, пирожные и мороженое без риска того, что это превратится в жир.
Роман Евгеньевич, а как вот насчет танцев, если вот интенсивно потанцевать?
Ну, танцы, они просто сжигают текущие калории. Скажем, если вы где-то в ресторане съели что-то такое, да, и пошли танцевать, то вы просто в этот момент сжигаете те калории, которые вот вы в данный момент съели. Не факт, что танцы сожгут все калории, которые вы поглотили. На самом деле, танцевать нужно долго, чтобы сжечь, скажем, кусочек тортика, нужно танцевать, наверное, час, а то и больше.
Так все-таки, какое масло вот пойти в магазин сейчас вот перед Новым годом? Какое масло лучше всего купить?
Купить лучше всего сливочное масло. Кстати говоря, на нем лучше всего жарить и готовить, потому что образуется трансжиры, еще из вариантов, то есть растительный жир окисляется еще быстрее при нагревании. Поэтому если вы жарите, скажем, на подсолнечном масле, даже на рафинированном, и его нагреваете, вот в этот момент происходит окисление жира и образуются трансжиры. Точно так же трансжиры образуются во время окисления растительных масел. Если вы сделали салат, да, заправили его подсолнечным маслом, а потом не съели полностью, а поставили в холодильник на следующий день, то за ночь, пока этот салат стоит заправленный, да, это масло окисляется и превращается в вредное. Кстати, вот как выглядит вредное масло, представьте себе олифу. Олифа – это как раз окислившийся растительный жир. Раньше олифу таким образом делали. По-моему, из рапсового масла оно окислялось, и получалась олифа. Итак, жарить лучше всего на сливочном или сливочное топленое, потому что топленое масло, оно не горит, на нем можно как раз хорошо жарить. Жарить хорошо на сале, опять же, топленое сало, смолец, по-моему, называется смолец. И еще хороший вариант, жарить можно на виноградном масле. Виноградное масло имеет высокую точку задымления, больше 200 градусов, и оно так быстро не окисляется. Вот. Условно можно использовать оливковое, но оливковое масло как бы широко используется в Италии, да, например. И там все как бы быстро готовится, быстро съедается и не успевает как бы окисляться. Ну, можно, если нет каких-то других видов масел, можно использовать оливковое.
А вот план, спрашивают, интенсивное плавание в бассейне, как оно по поводу сжигания жиров?
Ну, если вы плаваете как спортсмен, тогда, я думаю, час такого плавания вам как бы сожжет гликоген. Но, если вы плаваете как бы себе удовольствие, как сказать, по черепашне, то никакого эффекта на сжигание гликогена это не происходит. То есть здесь нужна интенсивная нагрузка, которая вовлекает крупные мышцы. И, как правило, вот тренажеры позволяют это сделать. Ну или бег, скажем, если вы бежите довольно-таки интенсивно, там спринт, допустим, да, или делаете ускорения периодические, так называемые интервальные тренировки с ускорением, они тоже сжигают гликоген. Здесь вопрос стоит в том, как быстро вы сможете освободить этот депо гликогена и насколько полностью. И тогда вот, если оно освободилось полностью, тогда вы можете позволить себе сладкое.
Вот здесь вот спрашивают, а если плавать 1,5 километра за 45 минут, это как? Достаточно?
Ну, я думаю, что да. Да, это уже как бы такое плавание близкое как бы к хорошей нагрузке. Здесь нужно именно чувствовать, что вы хорошо нагружаете организм.
А вот масса холодного отжима, она полезная?
Ну, холодное, оно полезнее, чем обычное, потому что, как я сказал, при нагревании увеличивается окисление масла кислородом. Обычно используют не просто холодный отжим, а еще вот хорошие производители, скажем, масел, они это делают без доступа кислорода. То есть откачивается кислород и даже понижается температура. Вот получается холодный отжим. И вот такое масло, скажем, льняное, да, лен, оно содержит много омега-3 жиров. Ну, кстати говоря, по поводу омега-3 жиров, их доза должна быть 1-1,5 грамма в сутки, да, для того, чтобы омега-3 имела защитную функцию на ваш организм, чтобы она помогала сердцу и сосудам. 1-1,5. И многие люди путают. Они думают, что если они принимают 1-1,5 грамма рыбьего жира, то это как раз и есть омега-3. На самом деле это не так. В рыбьем жире содержится и омега-3, и омега-6, и омега-9. И вот омега-3 там примерно 25%. Соответственно, для того, чтобы получить суточную норму омега-3, нужно съесть примерно 5 грамм рыбьего жира. И вот нормальная дозировка рыбьего жира это 5-10 грамм в сутки.
Вот здесь вот пишет Зоя, что пользуется методом Романа Малькова «Русская ходьба». И вот бег, ходьба, и вот у нее, она говорит, как вот, насколько это эффективно. И рядом спрашивают о том, какие методы, ну, как вот узнать о методику ходьбы Романа Малькова.
Ну, нужно...
Причем преимущество перед скандинавской ходьбой.
Можно посмотреть на видео, которое есть... На моем сайте, мой сайт называется, сейчас работает Fit Russia, сейчас напишу вам, там, по-моему, есть видео, да, в интернете Vimeo, по-моему, Vimeo, это портал. Отличие в чем? В том, что русская ходьба, она интервальная, то есть это, по сути, интервальные тренировки, про которые я говорил. Но малой интенсивности. То есть вы идете, да, быстрым шагом, а потом бежите 20 секунд. Пробежать 20 секунд могут даже бабушки. Вот у меня так бабушки 80-летние бегают по 20 секунд. Потом опять идете. Потом у вас сердце успокоилось, и потом вы опять начинаете бежать. Ритм должен быть сердечный 120-140 ударов в минуту. Это вдох раз-два. Как бы в секунду можно считать. И вот это хорошо для сердца, потому что тренирует сердце. А во-вторых, используется ортопедический рюкзак, у которого есть поддержка для позвоночника спины и поддержка для рук. Спереди лямки специальные. Вы держите за эти лямки вместо палок. И распрямляется грудная клетка, позвоночник прямой становится, осанка улучшается. И вы дышите полной грудью, она открывается. В общем, это хорошо для позвоночника и хорошо для сердца. Узнать более подробно можно будет весной. Весной уже у нас здесь в Москве будут проходить регулярные занятия в Серебряном Бару. И можно будет приехать, принять участие, один раз посмотреть, а потом уже можно использовать где угодно и как угодно. Я хожу с таким рюкзаком на работу, и пока иду до метро, точно так же включаю интервалы бега. Вот. И после работы, когда возвращаюсь, тоже иду быстрым шагом, включаю интервалы бега. Но при этом используется еще и обувь МБТ, про которую я говорил. Вот я вам еще раз ее напишу. Обувь, правда, дорогая, и ее можно купить подешевле. Я вам советую ее купить уже сейчас подешевле на сайте Amazon. Там бывает распродажа обувь на Amazon, вот на этом сайте, можно купить за $80-100. А если ее покупать в Москве, то или в России, то она порядка там, 12 тысяч рублей за пару. Но она стоит того, потому что у нее полукруглая подошва, и она как бы еще и ускоряет темп ходьбы и облегчает ходьбу. Получается ортопедический рюкзак и ортопедическая обувь. И, вот это вот русская ходьба.
А в чем преимущество перед скандинавской ходьбой?
Дело в том, что скандинавская ходьба – это техника, которая пришла из лыж. Лыжная техника. И там грудная клетка, она как бы плечи вперед идут. Грудная клетка закрыта, и дышать труднее. А вот русская ходьба – это техника, пришла из спортивной ходьбы. У нас ходьба напоминает спортивную, но, во-первых, она быстрее по темпу. Как я сказал, человек ускоряется периодически. И, как правило, вот я смотрю в парках, мы обгоняем всегда палочников, потому что у нас это все как бы быстрее по темпу происходит.
Хорошо. Итак, перед Новым годом, что бы вы хотели пожелать людям на праздничном столе? Какие, может быть, действия нужно сделать, чтобы праздники укрепили наше здоровье, а не сделали нас больными на следующую неделю?
Ну, во-первых, нужно контролировать, сколько вы съедаете, да? Как я сказал, состав диеты, рацион не настолько важен, сколько именно калорийность. Если вы хотите не набирать жир, не набирать лишний вес, то в первую очередь, на первом месте, это калории. Но калории можно не считать, а вот просто заменять прием пищи приемом коктейля. Белковый коктейль, протеиновый коктейль, он чем и хорош, тем, что не нужно считать калории, да, а калорий очень мало в белковом коктейле. И в то же время вы получаете чувство насыщения, сытости, вам не хочется есть. И если вы чувствуете, что вы перебрали с калориями, переели, было их слишком много, то не нужно откладывать на потом, а нужно их сжечь прямо вот сразу. То есть сделать в этот же день что-то нужно. И выйти на улицу, походить, пытаться немножко пробежать или дома позаниматься. Можно в домашних условиях дать себе нагрузку, не ходя в спортзал. А если есть возможность сходить в спортзал, то, конечно, нужно сходить и сжечь эти калории. Иначе потом это будет делать гораздо труднее.
Спасибо большое, Роман Евгеньевич. Перед праздником мы с Мариной Митаповной хотим вам еще сделать небольшой подарок. Вот вот этот вот коктейль просто не просто, так сказать, употребляем. Но мы сейчас попробовали вот по рекомендации Романа Евгеньевича взять и приготовить очень вкусные комбинации этого коктейля. Пожалуйста, Марина, расскажи, как ты делаешь.
Роман Евгеньевич сейчас пришел, попробовал коктейль и говорит, прекрасный нейтральный вкус. То есть к нему можно добавлять натуральные компоненты. Например, говорит, бананчик. Я посмотрела в холодильнике, бананчика нету, есть мандарины. Я еще с мандарины попробуем. Измельчили вот блендером, сделали с коктейлем. Так вкусно получилось. Я так думаю уже, как это можно сделать с яблоком, это можно сделать с грушей, это можно сделать с бананом.
С апельсином, да, какао очень вкусно получается. То есть хочется сказать, что на праздничный стол можно поставить и такое блюдо, которое, в общем-то, позволит вам угостить чем-то таким необычным. И главное, что это очень полезное для нашего организма. Что хочется еще пожелать? Чтобы вы прекрасно провели этот праздник. Чтобы вы радовались, двигались, танцевали, пели, веселились, гуляли на природе, катались на лыжах, плавали в бассейне, занимались русской ходьбой, чтобы у вас в новом году был приток сил, энергии, и чтобы у вас даже не возникало желания есть какие-то субпродукты, содержащие огромное количество трансжиров, чтобы ваше здоровье было на таком уровне, что вам даже не возникало, то есть вот у меня как-то вот даже не возникает особого желания вот есть какие-то чипсы, крекеры, торты промышленного производства. Все это можно сделать самому на праздничный стол, и это будет очень полезно, приятно и повысит наше настроение и укрепит наше здоровье.
А салаты я бы рекомендовала делать вот с тем же льняным маслом, да, с лимонным соком и солью, такая заправка. Или, допустим, с каким-то вот с бальзамическим, да, уксусом, который продается везде. То есть это позволит избежать трансжиров из, допустим, того же майонеза, да?
Да.
Не используйте ни в коем случае рафинированные масла. потому что мы теперь знаем, что в них содержится трансжиры.
Пожалуйста, кушайте селедочку, красную рыбу, то есть то, что, в общем-то, традиционно было на российском столе. Натуральные, естественные рыбные продукты. Я очень люблю рыбу, я вырос на Дальнем Востоке. И, в общем-то, рыба на столе, здоровье в доме, это абсолютно правильная постановка вопроса. Пожалуйста, я не против съесть кусочек сала натурального, то есть хорошего сала, это тоже.
Хорошие насыщенные животные жиры, они полезны.
РДЕ разрешила. Итак, жиры природные получили амнистию, оправдание, теперь они должны быть на нашем столе, и это не навредит. Я надеюсь, в следующем году мы можем получить очень хорошие наглядные результаты. И уже 19 марта у нас в Москве будет замечательный праздник. Компания для нас организует мощную презентацию про ТФ, которая будет у нас в России. Для нас появятся еще в следующем году еще новые продукты, как обещает нам компания. То есть мы все больше и больше будем заниматься не только лечением различных заболеваний, а сделаем так, чтобы вы были более здоровыми, крепкими, и ваш уровень здоровья все повышался.
С Новым годом, друзья! Желаем всем здорового, полезного, вкусного стола новогоднего и прекрасных праздников. На следующих вебинарах мы расскажем о значении белков. Это очень интересная тема.
И еще много-много будет интересных тем. А те вопросы, которые по конкретным заболеваниям вот сейчас задавали у нас, вы понимаете, вот так вот на весь мир рассказывать схемы лечения конкретных заболеваний, это не всегда корректно. Не всегда полезно. Я сейчас вот внизу напишу мой телефон, вы можете мне позвонить, можно прямо сейчас. И, в общем-то, мы проконсультируем вас по вашему вопросу. Пожалуйста, можете позвонить и получить конкретную информацию по конкретным проблемам. Спасибо большое, с наступающим Новым годом, хорошего вам новогодних праздников и, главное, приятного, успешного Нового года. Чтобы вы в следующем году были самые сокровенные, самые замечательные ваши мечты. Помните, что Вселенная всегда говорит «да». Вы хотите быть здоровыми? Да. Вы хотите быть красивыми? Да. Вы хотите быть молодыми? Да. Вы хотите быть успешными? Да. Вселенная вам говорит «да». Только желайте всего самого лучшего. Угу.
Знаю, был... Напоследок я еще хотела бы такой анекдот рассказать. Мы с женой купили тортик в магазине. Ему же понравилось. И он говорит: дорогая, ты могла бы такое же приготовить дома? Жена говорит: конечно нет. Где же я тебе столько ешек возьму? Лучше все это делать в натуральном виде. Дома всяких ешек нет.
Итак, Роман Евгеньевич, ваше еще пожелание.
Да, я тоже всех поздравляю с наступающим Новым годом. И тоже рекомендую использовать больше натуральных продуктов, потому что у нас век современных технологий. Еда превратилась в какой-то набор химикатов. И лучше проще, питаться проще, но ближе к тому питанию, которое раньше было в 18 веке в деревнях, такое натуральное. И для того, чтобы это теперь как бы найти, нужно делать усилия. Нужно делать усилия, выбирать продукты, так сказать, ходить по магазинам и выбирать продукты. И для этого нужны знания. И вот мы стараемся вам их донести. Ну все, еще раз всех с Новым годом и здоровья, и успехов в следующем году. До свидания.
До свидания.